Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Мешают или помогают читать и понимать Библию художественные произведения? Почему христиане настороженно относятся к литературе и искусству? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях волонтер Пушкинского музея изобразительных искусств, студентка уже, так сказать, практически четвертого, практически пятого курса Московского государственного областного университета Дарья Игоревна Попова. Дарья Игоревна, привет.
Здравствуйте. Он теперь государственный университет просвещения. Мы
Переименовались
два раза уже.
Да-да-да. Он сейчас Московский государственный институт просвещения? Или как?
Он теперь просто государственный университет просвещения.
Государственный университет просвещения.
Хотели даже делать имени Достоевского, но Господь не усмотрел этот вариант.
Что ж так-то? То так, знаешь, очень сильно и символично звучал бы твой университет в рамках нашего...
ГУП имени Достоевского, да.
ГУП имени Достоевского, да. Главное унитарное предприятие, да. Так, ну что ж, Дарья Игоревна, сегодня мы с тобой будем говорить про нашу любимую тему «Достаточно ли только Библии?», да? Сталкиваемся мы с тобой, ну, я не знаю, ты насколько часто, я часто, частенько сталкиваюсь с разным отношением к художественной литературе, ну, и, собственно, такое огромное число людей считает, что нужно вот Библию только читать, все остальное уводит от Бога и духовной жизни, и Библии. Попробуем разобраться в этом вопросе. Друзья, присоединяйтесь к нам, напишите нам свое мнение, как вы думаете, отвлекают ли художественные книги от Библии или нет? Давайте с вами попробуем сегодня порассуждать. И начнем мы с истории. Напоминаю, что у меня в гостях сегодня человек, разбирающийся в художественной истории художественной культуры гораздо больше даже, чем я, Дарья Игоревна Попова. Вот сегодня я повесил ее одну из лучших работ, коллаж, который я назвал «Разговор» прямо над своим рабочим столом, и не могу... В общем, насмотреться на эту работу. Вот скажи-ка, Даш, как ты думаешь, а что означает основной девиз протестантской реформации «Sola Scriptura»? Означает ли это, что кроме да, только Писания, да? Понятно, mm-hmm. что там это только часть, один из девизов протестантской реформации, но все-таки означает ли это, что кроме Библии ничего не нужно читать, как ты думаешь?
Ну, насколько я правильно помню, в принципе, это имелось в виду в значении того, что у нас Священное Писание является нашим основным источником, в принципе, нашего, как бы, основой нашей веры. И это говорилось в контексте того, что у нас, если посмотреть на наших товарищей из других конфессий, есть огромное количество религиозных текстов, дополняющих Священное Писание. И, насколько я помню, речь шла как раз о том, что мы в приоритете смотрим как раз именно, то есть для нас основой является Священное Писание. Но говоря о художественной литературе, я считаю, что это не, к этому не относится, потому что все-таки это немножко разного уровня, в принципе, по-разному понимаемые вещи. Потому что все-таки у нас есть духовные тексты, и художественная литература, они могут пересекаться, об этом, я так понимаю, будем говорить подробнее. Ну, наверное, в каком-то таком ключе.
Ну, видишь, когда мы говорим про... Sola Scriptura, когда мы говорим вообще про протестантскую реформацию, понятно, что в реформации, то есть у реформации была своя история.
Как ну, конечно,
новую,
да.
Естественно, я не открыл. В том плане, что не история, а предыстория. Да? То есть то, что то, что произошло во времена Мартина Лютера, да, многие там историки бы сказали, что это логическое, так сказать, собственно, вот это логическое развитие, да, исторических процессов, хотя на самом деле, как ты понимаешь, собственно говоря, эта протестантская реформация уникальна еще и тем, что это впервые в истории западной, по крайней мере, цивилизации, да, история пошла по двум параллельным путям, да. История культуры в том числе, да, но история цивилизации. Так как, собственно говоря, во времена Ренессанса была вот эта вот, опять эта новая античность, да, возрождение к античности.
Сколько уже... можно уже это античность?
Ну,
тут,
ну,
тогда это было в новинку, да, тогда это было, ну, как бы, тогда это еще было практически, не то что в первый раз, но очень, как бы, в таком масштабе в первый, действительно.
Ну, в таком масштабе в первый, да, единственное, что во времена, скажем, возрождение итальянского театра, да, то итальянский театр, конечно же, ориентировался, в отличие от английского театра возрождения, да, итальянский театр, он ориентировался, то есть это городской, я имею в виду, что, конечно, городской театр, да, площадной театр, из которого городской театр рождается, да, то есть когда театр сначала начинается как увеселительное такое собрания, да, потом, опять же, ты понимаешь, что передвижные театры, так называемые бродячие театры, огромное влияние оказали, да, он ориентировался как раз на античные образцы, в отличие от театра итальянского возрождения, который ориентировался на, скажем, на мистерии, на церковные мистерии.
Про английское, да, речь идет?
Да-да-да, про английское возрождение. То есть это так называемый Елизаветинский театр, да, или театр, да, да. Театр Шекспира, как обычно сейчас принято называть. Но вообще это Елизаветинский театр, Елизаветинская эпоха, да, эпоха, которая, собственно говоря, которая закончилась, кстати сказать, Пуританской революцией, вот, и появился другой театр, который вот, ну, разделяет его всего несколько, там 10 лет, там, да, небольшой период, и при этом это совершенно другой театр. Да? Но я к чему? К тому, что культура стала развиваться по двум, вот такая вилка произошла, и реформация была... был отчасти, не в богословском смысле, а именно в культурном смысле, в цивилизационном смысле, это ответ на идеологию, зарождающуюся идеологию, это еще, ее еще не было, да, то есть, соответственно, это ответ на идеи Ренессанса, да, возрождения, ответ на идеи Ренессанса, и тогда вот как раз протестантская реформация стала, ну, в протестантской реформации начался процесс возвращения, как раз, если уж говорить про античность, то это вот как раз и настоящее возрождение к античности.
О, да.
К античным идеалам христианства, да?
Да, времена Первой Церкви, как любят, да.
Да, хотя нужно сказать, ну, то есть к аскетизму, в чем, да. В чем, например, там Мартин Лютер видел вот эти идеалы культурные, я имею в виду не богословские, безусловно, да, а культурные – это аскетичность, скромность. Мартин Лютер вообще считал, что, ну, максимально, церковь максимально должна быть приближена к обычной жизни человека, то есть обычная жизнь человека должна выходить из церковной жизни. Это церковная жизнь, да, знаменитая фраза Лютера о том, что, значит, церковь от дома, обычного дома мирянина должна отличать только крест на ее куполе, да, все на ее крыше, все. То есть, ну, это понятно, что ты, когда заходишь в протестантскую церковь, это максимально такое строгое помещение, где все настроено, ну, то есть все работает на то, чтобы поклоняться Богу, слышать Бога, то есть слышать Его Слово, читать Его Слово, молиться, петь и так далее, да? Вот, и здесь вот, мне кажется, как раз соло скриптура, ну, понятно, что, опять же, там вспоминают борьбу с иконами, с иконостасами.
Да,
ну, да, да, да. В западной церкви-то еще и статуи были, как ты понимаешь, да?
Да,
да, в отличие от восточной, например, от православной церкви, в которой не было принято, да, статуи как такой акт поклонения, да. Вот, в основном это, эту роль играли иконы, так называемые визуальные Евангелия, да. Вот, вот, собственно, культура часто воспринимается, ну, понятно, что радикальная реформация, которая пошла дальше, евангелическая церковь, да, это, собственно, баптисты, там, пресвитериане и так далее, да, кальвинисты и так далее, ну, реформатская церковь, скажем так, там. Вот, здесь вот эту, скажем, строгость в большей степени, культивировала, и это вот на разные сферы искусства. Кстати сказать, ты как специалист большой в истории искусства, в частности, изобразительного искусства, что ты ответишь на вот такой вопрос, что вот, мол, как бы, в принципе, все, значит, искусство – это то, что там искусство, культура, она должна быть церковной, сосредоточена только на литургическом христианстве, ну, на литургической жизни, то есть на богослужении. Вот. И протестантская вот церковь, она исключила все иконы, изобразительную, визуальную часть исключила и всяческую художественную часть. Вот, что бы ты ответила, так ли это или нет?
У меня есть два замечательных примера. Во-первых, я хочу сказать, это немножко фокус моей ближайшей работы в какой-то степени. Я сейчас буду делать, продвигаться к исследованию проекта об искусстве. В искусстве Нидерландов 17 века. Почему это я могу сейчас выкрутить эту карту? Потому что различия в искусстве возникли как раз в том числе, даже первостепенно, я бы сказала, из-за религиозных войн, из-за того, что у нас появились католический юг в виде Фландрии и Голландия, которая как раз была протестантской, ну, как бы там в основном, кальвинисты в основном были как раз.
Реформатская церковь.
Да, некоторые историки считают, что, там, что то, что произошло в Голландии, это была первая буржуазная революция в истории. Ну, это как бы кто как считает. И что самое интересное, помешало ли это искусству? Вообще нет. Искусство в 17 веке в Голландии стало называться «золотым веком голландской живописи» и подарило нам одного из самых великих художников, мне кажется, всей истории искусства, это Рембрандта Харвиса ван Рейна, естественно. И то, как на самом деле, причем именно протестантское мировоззрение, сознание создало просто уникальные жанры изобразительного искусства и подняло сознание, подняло людей интересоваться своей культурой, гордиться своей страной. Это просто вот, как по мне, очень хорошо, как бы, хорошо иллюстрирует. И в целом, если говорить об искусстве и религии, мне кажется, что нельзя изымать из, как бы, из искусства жизнь, потому что буквально это то, что нас окружает. Это мы не можем окружить себя, не знаю, там, километровой стеной и не выходить за ее пределы. Или закрыть, как бы, закрыть окна, двери и больше никого не пускать. Ведь искусство – это прекрасный инструмент и способ, в том числе, рассказать людям о Христе. И как мы можем говорить? Мы можем говорить через вещи, которые понятны людям. А как мы, если мы будем говорить сугубо на своем языке, то нас никто не поймет, если мы, грубо говоря. И мне кажется, это работает во всех сферах культуры, искусства. Мы ищем пути вот этого синтеза этих языков, мы ищем параллели, мы ищем пересечения там, где мы можем найти вот наши переживания, болевые точки, которые есть в нашей душе, и попытаться показать, что у нас есть ответы. У нас есть, мы знаем, что это за боль, мы ее проходили, и мы знаем, как помочь ее разрешить. И мне кажется, это вообще великая вещь, и тут нужно работать не против, а вместе.
У нас есть комментарии. Я очень рад, что к нам там Алексей и Дмитрий Маке присоединились. Дмитрий Маке написал: «Мне кажется, сконцентрированность на одной только Библии мешает понимать Библию, как бы это противоречиво ни звучало. Вообще, если бы люди не читали другую литературу, они бы и читать не научились, и до Библии могло бы не дойти. Если не жить и не творить истории, вероятно, будет не о чем писать книги». Ну, я согласен, действительно, очень важно, что вся культура – это ответ на библейское послание. Ну, по крайней мере, культура западной цивилизации, конечно же, я имею в виду западную цивилизацию, к которой мы принадлежим, да, с вами. Культура западной цивилизации, история западной цивилизации – это ответ на библейскую культуру, это ответ на те вопросы, которые ставит Библия. Вот. И, собственно, вопрос мой, и очень, очень хорошо, что у нас есть такие комментарии, да, потому что то, что я хочу. Да, и друзья, конечно же, присоединяйтесь к нам, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях и комментируйте. Для нас это очень важно. Очень важно понимать, насколько интересна вам эта тема и какие направления в этой теме вам интересны, какие темы вы хотите, чтобы мы поднимали в наших эфирах, пишите нам. У нас есть уже одна очередная свежая идея. Как разнообразить наши темы, о чем мы будем говорить. И, друзья, конечно же, вы можете поддержать нас материально. Сделать это очень просто. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку, проходите по ссылочке, выбирайте любую форму пожертвования и, соответственно, любую сумму. Для нас это очень важно. Поддерживая проект погружения, вы тем самым помогаете расширять аудиторию этого проекта, и тем самым вы помогаете нам в исполнении нашей собственной задачи, нашей миссии, донесения Евангелия до людей, и поэтому вы тоже можете быть частью этого действительно большого, великого поручения, которое дал Христос своим ученикам. Итак, в гостях у меня сегодня студентка Дарья Попова, сейчас я вспомню, волонтер, вот я вспомнил это слово, я вылетел это слово, волонтер Пушкинского музея изобразительных искусств. Мы сегодня говорим о Библии и об искусстве, да, о том, насколько, почему. Ну, то есть, достаточно ли Библии? То есть, нужно читать только Библию и все. Поймем ли мы тогда послание библейское, если мы будем читать только Библию, ничего кроме Библии не будем использовать, какие-то источники, и, в общем-то, не будем, скажем, смотреть, как культура реагирует на Библию, и как она отражает, да, библейское послание и отношение к Библии. Так вот, Даш, как ты думаешь, почему Библия такая важная книга для христианской культуры?
Ну, она, собственно, мне кажется, ее основа в целом. Сложно, в принципе, представить, мне кажется, христианство без Священного Писания, потому что это то, во что мы верим, то, что заключает в себе основу всего нашего мировоззрения, и к тому же является основой для огромного числа произведений, в том числе, которые, как ты любят говорить, рефлексируют и отражают то, что написано в Библии в различных аспектах, как чисто сюжетные, так и более глубокие богословские вопросы.
Вот я, знаешь, расширю этот вопрос. Почему Библия так важна для вообще культуры вообще, для западной, в частности, культуры вообще?
Потому что мне
И для
кажется,
русской культуры в
да,
том числе, конечно
конечно,
же.
да, потому что мне кажется, что это, в принципе, один из самых важных текстов, которые есть в мировой культуре. Это мало того, что это мы прекрасно понимаем, как верующие мы прекрасно знаем, насколько он важен для нас с духовной точки зрения, но к тому же это еще и этот текст имеет огромное значение с точки зрения литературы, собирая в себе огромное количество жанров, историй, воплощений языков, ну, художественных языков, голосов разных времен на самом деле. И тут на самом деле даже просто с точки зрения искусства, это огромный источник вдохновения для многих и многих. Очень забавно, например, на своих однокурсников некоторых смотреть, которые не являются религиозными людьми, вообще ни в каком плане, но при этом с удовольствием берут религиозные сюжеты для своих иллюстраций. И, там...
Да, а насколько они много берут вот эти сюжеты? Вот нас как-то ты видел, какие сюжеты они берут, например, для своих иллюстраций, для своих работ?
Есть у меня одна однокурсница, ты даже знаешь, ее зовут Вика. Не так давно я видела ее иллюстрацию, ее интересовали темы, связанные с... Ее интересовали новозаветные в основном темы, связанные с распятием Христа.
Было бы интересно, если бы она, например, жертвоприношение Исаака взяла, да?
Да. Нет, но в итоге ей как бы там аккуратно, потому что у нас есть подвижающие педагоги, и поэтому там очень как бы с осторожностью, и она в итоге ей в итоге разрешили брать то, что связано с Адамом и Евой, так что более. Видимо, дискуссионный вопрос, хотя не знаю, как. Так что в целом я встречаются, потому что... Ну, на самом деле, просто многих даже просто эстетика привлекает. На самом деле, религиозное искусство очень... Особенно в разные времена по-разному показывалось, и очень интересно наблюдать вообще в целом.
У нас есть вопрос, Дмитрий Макен писал. Как вы считаете, а греховные книги и фильмы являются последствием христианского просвещения? Я бы разделил, вот Даша сейчас тоже, да, вам возможность высказаться, я бы разделил этот вопрос на две части. Во-первых, что такое греховные книги и фильмы? Я, конечно, понимаю, что имел в виду, да, Дмитрий, в том смысле, что те книги, которые культивируют, да, какие-то разрушительные или, можно сказать, там, греховные страсти, да, вот, и показывают насилие, ну, так, грубо говоря, там, секс, насилие там, и так далее, да, кровь, может быть, какие-то там герои, которые несут в себе разрушение и так далее, там, зло, ну, да, такие вот зло. Ты знаешь, да, что-то я дважды попытался посмотреть один из таких сериалов, чтобы понять, да, вот что в нем привлекает отечественного производства, и не смог я выдержать этого. Вот, это, наверное, говорит в мою пользу. Второе, является ли последствием христианского просвещения? Я думаю, что если мы говорим о... Ну, то есть, как бы, если я правильно понял вопрос, то есть христианское просвещение, которое... ну вот, там, пояснил, да, Дмитрий. Ну, тот же Пушкин, он писал и христианские вещи, и одновременно непристойные вещи, прелюбодейные. Но здесь нужно все-таки разделять, опять же, Пушкин был человеком, и у него были разные периоды. Конечно, в юности вот этот период вольтерианства, у него был очень короткий период такого для того поколения очень понятного стремления к атеизму. Вот это все-таки, да, вольтерианство, 18 век, он достаточно быстро преодолел. Нужно сказать, что Пушкин-то всего 38 лет там прожил на этой... Не очень старым человеком-то был, да? Я его, в общем-то, пережил, да, Пушкина. И здесь просто нужно видеть, как бы понимать, что человек не статичен, да? Но я понимаю, да, о чем... Да, Дмитрий написал, но на самом деле христианское просвещение не ставило своей целью, чтобы человек пришел к каким-то греховным мыслям. Да? Но если мы говорим про идеи просвещения, то идеи свободы. Человек свободен и свободен выражать, в том числе и греховные, собственно говоря, свои, ну, значит, там, греховные мысли или какие-то разрушительные идеи, то... они не являются последствием христианского просвещения. То есть это христианское просвещение дало, собственно говоря, там что оно дало? Там грамотность, да? Потому что действительно в Европе, например, грамотность, да и в России. В России, собственно говоря, сама письменность появилась с христианством, да? И мы, когда мы говорим про письменную культуру русскую, древнерусскую культуру, письменную культуру, мы говорим о христианской культуре, да, и мы долго очень существовали, мы до 18 века существовали только в рамках вот этой культуры, да, да, был Семен Полоцкий, да, это уже более светская православная культура, это первые пьесы, стихи, переложение псалмов, но все-таки только в 18 веке появляется секулярная светская культура, да, в России именно, я подчеркиваю. А в Европе, конечно же, это гораздо раньше все это происходит, уже Ренессанс – это формирование.
С рождения.
Да, да, Ренессанс – это формирование светской секулярной культуры, да, уже отделяющейся от церкви, уже выделяющейся в отдельную пространство, да, и назвать это следствием христианского просвещения я бы не стал. Назвать это следствием христианского просвещения, да. Это, в общем-то, ну, к просвещению вообще имеет, и потом к свободе выражения. Ну, раз свобода, ну, как бы свобода, как нас предупреждал апостол Павел, может пойти по двум путям. Либо мы будем свободу воспринимать как возможность, да, поклонение Богу и возрастание в Боге, либо да, вот так вот. А ты как считаешь, Даша?
Я на самом деле с тобой согласна в том, что сказал. Тут момент в том, что очень часто, мне кажется, вот это вот понимание того, что, как бы, что греховное, что, как, что нет, учитывая то, насколько у нас по опыту очень сложно воспринимается все, что не похоже на то, к чему мы обычно привыкли. У нас, мне кажется, набивший нам оскомину пример – это мастер Маргарита Булгакова, которая уже просто… Я говорю, тебя, мне кажется, ночью разбудит, и вот ты там от и до расскажешь все это.
Самый отработанный материал просто у меня, да.
А у меня это, так как, ну, если говорить на моем поле, то для меня это самый болезненный, ну, болезненный условно, вопрос – это Врубель, потому что я не
русский могу... модернизм, да.
Русский, ну, русский модерн... Очень смешно, как люди, которым понравился Шагал, при этом не понравился Врубель. Я очень до сих пор... Я пытаюсь, как бы...
Почему у Врубеля есть огромное количество работ, связанных с христианством,
да,
с христианской церковью. И нужно сказать, что в конце жизни он возвращается к своим христианским работам. Он очень много рисует и очень много пишет на христианские библейские сюжеты.
Ну,
да,
то есть, вспомнить того же Шестикрылого Серафима, это его, ну, позднее, да, творчество,
да,
как раз.
Это позднее, да, творчество. Да. Выражающее как раз его идею возвращения, да, да, идею преодоления демонического.
Нет, на самом деле, да, действительно очень яркий пример того, как человек пытался вырваться из своих всех этих терзаний и вот этих вот демонов, как раз этого греху, ну, если же мы говорим об этом вопросе...
И он, кстати, очень, очень хорошо это понимал, очень,
да,
хорошо это,
да, осознавал. Да, осознавал, несмотря на все свои, ну, как бы, все проблемы, которые у него имели со здоровьем, это правда так. Так что тут просто вот это вот греховное, я понимаю, из чего оно исходит, но часто оно ставит клеймо на вещах, которые на самом деле имеют, наоборот, как бы абсолютно другое значение, противоположное, имеют значение показать, насколько... Некоторые вещи могут быть опасными, если их неправильно понимать, что самое ироничное, опять же, то есть идея о том, что плохо, как бы, неправильное понимание ведет, как бы, ведет к опасности, и люди неправильно понимают, и в итоге отвергают то, что должно предостеречь, наоборот, или показать какой-то опыт, который по-другому не передашь.
Угу. Знаешь, мне однажды задали вопрос, на который можно было ответить двумя способами, да, после одной из очередной моей рецензии на какую-то художественную книгу современную, мне, значит, в комментариях, я верю в то, что человеком двигало абсолютно искреннее желание, да, спросили, а Библию читать не пробовали? Вот как думаешь, почему человека так интересует этот вопрос?
Тут...
Ну, то есть, понятно, что ты заходишь Вот, то есть ты подписываешь или заходишь ко мне на страничку. На страничке все открыто. На страничке все можно узнать обо мне, да, о моих интересах. Вот, понятно, что ну, я как минимум не то, что Библию читать пробовал, да, я ее постоянно читаю.
Регулярно, на регулярной основе, да. Это правда. Ну, такие вопросы, опять же, вот как раз исходят, мне кажется, из вот этого вот понимания того, что можно, а что нельзя. У нас есть, вот, возвращаясь к началу с этим соло скриптура, есть у нас только Писание, остальное – это вещи, которые по разным причинам либо просто не понимаются, либо даже не хотятся пониматься. Ну, на самом деле, как бы нежелание понимать часто исходит как бы от самого непонимания. Когда тебе объясняют, но многие вещи, на самом деле, реакция, ну, по моему опыту, часто реакция меняется. Люди, когда начинают понимать, о чем идет речь, они как бы, ну, проникаются уже потихонечку и как бы, двигаются в другом немножко направлении.
Знаешь, мне кажется, что в этом есть некоторый страх, и часто, на самом деле, в этом страхе очень многое связано с чувством вины. Прошу прощения, что я на поле психологии захожу. Потому что, когда человек задает этот вопрос, у него есть... Ну, можно было пойти по двум путям. Можно было бы просто грубо ответить. Знаете что? Как бы, если вы пришли ко мне на страничку, вы должны были понимать, на чью страничку вы пришли. И ответ на этот вопрос, так сказать, будет понятен. И можно пойти по второму пути, который я выбрал. Да? Я просто объяснил человеку принципы своей духовной жизни. Да? То есть я рассказал, сколько я внимания и места уделяю своей духовной жизни, священному писанию и молитве. Да? Причем я увидел, что значит, этот комментарий там, а Библию там, не пробовали читать. Этот комментарий лайкнуло там определенное количество людей. То есть люди лайкают, мне очень понравился этот комментарий. Да? О, какой такой остроумный, замечательный. Вот. Но я просто объяснил и стал рассказывать о том, что сколько я уделяю внимания, да, там, чтению Священного Писания, как мое, устроена моя духовная жизнь, утро, как мое устроено, что я делаю. И так далее. Да? Я пошел по пути, который апостол Павел, если я не ошибаюсь, предлагает, да, что дать отчет о своем уповании. Мы готовы дать отчет о своем уповании. Да? И вот, пожалуйста, хотите, я расскажу. Да. И потом я увидел, это переросло, в общем-то, в хороший диалог, который, он говорит, а как же вам удается столько читать? Я понял, что у человека это и Библию регулярно читать не получается. То есть человек стремится, и видно, что стремится, да, но как бы задает себе вопрос, он столько много читает художественной литературы, а на Библию-то у него хватает времени, да? Вот простой вопрос, да. В этом вся штука. И вот из этого как раз, я почему я тебе этот вопрос задал, потому что из этого вопроса вытекает наша с тобой тема, да. Не отвлекает ли художественная культура, литература нас от духовной жизни и от, собственно, Библии, как ты считаешь?
Мне кажется, что сама по себе... Она не... это все зависит от человека и от внутреннего понимания вообще процессов происходящих. И, в принципе, это правда зависит от нас. Если нам настолько скучно читать Библию, что мы легко отвлекаемся на все остальное, то это, ну, честно, это вопрос к нам самим, прежде всего. Вопрос к тому... Ну, тут нужно подумать вообще, а почему так происходит. Это не обвинение, это не попытка получить чувство, какое-то вот чувство вины, чувство собственной неполноценности, а попытка разобраться в себе, что мне как бы нужно сделать, и как бы на самом деле, как мне решать этот вопрос. И, как мне кажется, если поменять подход, и найти в мировой культуре источники, которые помогут понимать Библию и открыть ее для себя еще с новых граней, это же здорово, это же будет как раз тем самым, зачем вы будете как бы, наблюдать с интересом. Для меня, например, огромный интерес так стала книга пророка Даниила, потому что я на первом курсе университета увлеклась историей и культурой Месопотамии. И я с таким интересом потом читала и видела все эти параллели культурные. Это же было так здорово просто понимать, что ты видишь этот контекст теперь еще интереснее, по-другому. И это просто для себя, правда, вот вопрос, с которым каждый разбирается лично, но тут у всех, мне кажется, свой путь в этом плане.
Вот мешают или помогают читать, понимать Библию художественные произведения, на твой взгляд? Как они вообще могут помочь понимать Библию?
Я считаю, что скорее помогают, и большей части помогают, потому что без художественных произведений не сложится такая вот, условно говоря, читательская культура и какое-то вот внутреннее понимание литературы в целом. Потому что Священное Писание — это с точки зрения литературы достаточно, оно состоит из текстов разного жанра, и от того это очень сложная и комплексная, в принципе, книга, очень сильно.
Это правда, да.
И для того, чтобы понять Библию, недостаточно просто, ну, по мне, недостаточно просто, ну, мы можем считать то, что там написано, там есть конкретные смыслы, конкретные значения, это все очень хорошо и тоже необходимо, но для того, чтобы смотреть и понимать контекст, понимать то, что каждым автором было заложено, почему оно написано именно так, а не по-другому, почему, как бы, откуда у нас, например, псалмы и огромное количество стихотворного такого и песенного жанра, откуда у нас эти исторические хроники, зачем на вот эти километровые списки чьих-то разословных, которые обычно пропускаются. Это все художественная литература помогает найти ключи для того, чтобы все это легче понимать. И понимать язык, читать текст не только с точки зрения чисто, не только с точки зрения прочитала, посмотрела буквально, а видеть смыслы, потому что огромное количество образов, как, например, насколько я помню, этот послание Иакова очень много как раз метафорических образов интересных.
Да-да-да, там вообще очень непростое с точки зрения литературы, именно с литературной точки зрения, письмо, да, да. Эпистола, да, то есть, ну, понятно, что там в новозаветное время были три формы таких основных литературных форм, связанные с религиозным контекстом, да, были огии, да, были гомилии и были эпистолы. Эпистолы – это вот как раз послание, да, то есть это письменное послание записанное. А у Якова очень интересно. У Якова логия, то есть поучение. Логии от гомилии отличались тем, что гомилия – это конкретная такая проповедь была. Ну, например, классические гомилии – это деяния святых апостолов, проповедь Петра. Это гомилия, там, классическая такая гомилия. Проповедь в Ареопаге, например, апостола Павла – это гомилия, но она не классическая. Она скорее, вернее, она даже скорее ближе к логии, да, к некоторому высказыванию на какую-то тему, тематическое высказывание. Вот, кстати, логии очень много было у Иоанна Златоуста, да, вот такой один из классических авторов, связанных именно с этим жанром. А у Якова, у него, по сути, логии с эпистолой пересекаются, да, то есть поучения на разные темы с эпистолом. Причем там у него очень много повелительного наклонения, как ты понимаешь, да, и он совмещает в себе красоту классического греческого литературного языка, да, написанное на очень красивом греческом литературном языке, при этом с всеми приемами еврейской культуры, да, вот иудейской культуры. Это там это метафоры, это сравнение, да, олицетворение, да.
Вот нет, на самом деле, с точки зрения литературы, у Иакова очень образный язык. Там очень много образов. Он очень яркий как раз на образы.
Вот, да, просто на простом примере мы с Дашей объяснили, как литература, да, и знание литературы как предмета, например, и чтение, скажем, художественной литературы помогает понять библейское послание, да, то есть понять, глубже понять идеи авторов, библейских авторов, соответственно, движимых Духом Святым, понятно, что через них Дух Святой, то есть Бог говорит с нами, но все-таки мы понимаем глубже послание, да, когда мы читаем, например, Иакова, и то же самое там послание Петра, два послания Петра, которые отличаются по стилю, кстати сказать,
очень,
потому
да.
что, да, потому что первое это записывал Силуан, да, со слов Петра, второй писал сам Петр. Поэтому второе такое грубое, ну, грубоватое, скажем, такое прямолинейное, но при
там
этом...
язык попроще был, как бы,
да, там язык попроще, но при этом вот Петр остается Петром и в первом, и втором послании, да, вот его проповеднический дар, он там очень хорошо чувствуется и в первом, и втором послании, да. И вот опять же, литература, которая... Мы воспринимаем Библию как боговдохновенное слово, и это правильно, да? Библия действительно боговдохновенное слово, но это скажем, не исключает того, что Библия еще и литературный текст, великий литературный текст, да? То есть это великие тексты великой литературы, из которых, собственно говоря, потом литература вырастает в такое разнообразие жанров. Там, да, ты можешь абсолютно, ну, там, ревеллианистская литература, да, это откровение от богослова, да, то есть отсюда пошло все западноевропейское ревизионерство, да, визионерство, да, визионерские, там, например, там, того же взять достаточно еретичного, да, Уильяма Блейка, его поэзию, в котором очень много гностических идей, но при этом они переплетаются с библейскими идеями. Ну, естественно, гностицизм, он вырастает на библейской почве, да, просто это вот смешение язычества с библейскими, да, идеями. Ну, вот это тоже, понимать культуру означает понимать то, как устроена Библия, как литературный текст в том числе, да. Вот, например, книгу Иова. Да, который ты там, это поэтический текст, и при этом это текст, который построен на принципах древнего эпоса, древнего эпического произведения. Да?
Да, да.
Вот и все. И когда ты понимаешь это, поэтому именно поэтому Гёте, например, берет структуру книгу Иова и берет структуру этой книги за основу, для, когда пишет своего Фауста. Именно поэтому там есть пророк на небесах, да, вот, и послесловие, да, на небесах. То есть там вот это вот, вот эти, и, соответственно, идет деление на очень сложное, кстати, по структуре Фауст очень сложное произведение. Да? Для 18 века это прям мега сложно. Не зря я этим восхищался Александр Сергеевич Пушкин, уже нами сегодня помянутый. Да? Вот. А Гёте при этом преклонялся перед гением Пушкина, даже послал ему свое перо в знак, значит, заслуг Александра Сергеевича. Вот, пожалуйста, да, два очень разных поэта. Ну, естественно, влияние Гёте на Пушкина отрицать нельзя, маленькие трагедии, например.
Да.
Хотя бы, да. И при этом Евгений Онегин, аналогов которому вообще тогда в литературе не было, западноевропейской, да, и это, и при этом, когда мы Евгения Онегина, например, исключаем из христианского контекста, да, мы не понимаем идею, то есть мы не понимаем саму драму Евгения Онегина самого, главного героя, да.
Вот. Ой, это мне сразу вспоминается, этот, опять же, если про христианский контекст выбирать, я сразу вспоминаю своего любимого Лермонтова, опять же, если как мы попробуем прочитать его замечательное, мне кажется, произведение прозаическое. Почему я название-то забыла?
Да, «Герой нашего времени».
«Герой нашего времени», все вылетело из головы. Как там вообще, мне кажется, невозможно его понять до конца, и как бы, понять до конца без, как бы, без религиозного христианского контекста. Вообще.
И что было бы, если бы Лермонтов закончил это произведение? Он же продолжение,
да,
он
да.
Про Печорина в Персии и смерть Печорина, он хотел писать продолжение, и начал уже писать. И есть его какие-то заметки, есть черновики, да, это с этим связаны. Пожалуйста, можно вот это все, что было бы, если бы он это все закончил. Да, давай, вот у нас совсем чуть-чуть времени осталось. Скажи-ка мне, какие книги оказали на тебя влияние, почему они оказали на тебя влияние, почему ты их любишь, что они тебе дают?
Ох, какой вопрос большой.
Да,
Но,
вопрос на целый эфир-то, я тебе
да,
хочу
на самом
сказать.
деле. Но если кратко, у меня, я очень люблю нашу классику, безусловно. У меня есть моя любимая тройка писателей, которых ты знаешь. Это Достоевский, Куприн и Чехов. Это мои самые любимые три наших классика. Очень все разные люди, абсолютно разные по жанрам и языку, но я всех горячо люблю, и как бы про Достоевского и Элегию, мне кажется, в принципе, все как бы тут все очевидно.
Ну, без Достоевского вообще европейская культура, современная европейская культура невозможна в
Да,
принципе, в
абсолютно.
общем.
Достоевский одна из, мне кажется,
Как и без Толстого, в общем-то.
да, как бы одна из самых важных фигур вообще в целом. Я так аккуратно кашусь просто на своей полке и смотрю, что из этого я особенно перечитываю. Я особенно люблю, наверное, из книг, я прям бросила взгляд и не могу ее упомянуть, я очень люблю Уильяма Голдинга, я очень люблю «Повелитель мух». Опять же, причем выбрала, опять же, произведение максимально как бы связанное с религиозным контекстом, который
Ну,
без
что
него...
неудивительно, да.
Да,
Но
и
оно вообще связано с философией того
да,
времени и с, скажем так, противопоставлением, вернее, с оценкой Голдинга
да,
современной философии, да.
да, и просто для меня это произведение очень одно из самых важных, мне кажется, в литературе для меня и для меня лично, потому что я педагог, и это произведение прекрасно показывает на самом деле многие вещи, о которых педагоги часто говорят и видят в своей работе. Также вот очень много чего. Потому что я люблю, наверное, в равной степени как классику, так и я не чужда современной прозы, ее тоже бояться не стоит. У нас здесь замечательное, как бы огромное количество современных авторов, которых стоит, мне кажется, читать.
А кого бы ты посоветовал бы читать?
Это сложнее, потому что я, конечно, читала, но тут просто сходу мне так сложно что-то вспоминать.
Ну, какой-нибудь Мариан Петросян, небось, да?
Ну, это понятно, да. Ну, тут, наверное, правда, это книга, дом, в котором очень хорошая книга. У меня просто с ней единственная такая проблема. Я просто столкнулась со многими ее как бы, фанатами, и у меня такой возник некий диссонанс, потому что.
Ну, это как обычно.
Да, потому что мне кажется, что мы немножко разные произведения читали, но это нормально, потому что мы все читаем свои книги, но
Толкинисты,
у них не
значит,
надо на эту
знают,
территорию.
толкинисты лучше Толкина, знают, о чем он писал, да, это
Как зачем
понятно.
писал Толкин, да. Да, конечно, но в котором отличное произведение, очень тоже, мне кажется, тоже нужное и одно из, как бы, в нашей литературе, ну, в нашем СНГ-шном пространстве, мне кажется, одно из самых значимых тоже и важных.
Ну, например, там, Сергей Довлатов, небось, да, у тебя.
Ну, Довлатов, да.
А почему? Вот чем нравится Довлатов? Что больше всего нравится Довлатове тебе?
Я очень ценю искренность в людях. Насколько Довлатов искренен, это прям видно, и мне на самом деле нравится то, когда писатели говорят о том, вот когда люди говорят о том, что мне действительно наболело, и о том, что когда они искренне в том, что говорят, и через то, что они пишут, прорывается вот эта их внутренняя боль, и то, как они с ней разбираются, исправляются, и особенно когда они над ней прекрасно иронизируют с очень как бы остро, как бы очень острое, очень четко, мне кажется, это прекрасно. Я очень поэтому люблю, да.
Ну что, какие еще авторы? Назови пару авторов, которые тебе близки и почему? Вот что ты находишь в произведении?
Целом или
Да, в целом, да.
в целом я могу сказать, что ну, тут ладно уж скажу, потому что благодаря эфирам, которые проходят по понедельникам, да, благодаря эпиграфу и для себя подготовке к нему я открыла для себя Джона Чивера, я все еще теперь постоянно называю, потому что не могу не начитаться.
Чивер прекрасен, да.
Не могу не начитаться его короткой прозы. Это великолепные, очень емкие рассказы. Я прям Если вы где-нибудь найдете, обязательно почитайте. Ну, если уже зашла речь про Толкина, на меня очень сильно... просто не совсем про Толкина, просто раз уж связали с, ну, как бы, с литературой. Для меня в детстве огромное влияние оказала книжка «Волшебник Земноморья» Урсулы Гуин. Я очень люблю писательницу, и для меня тоже не менее яркая книга, как и, вот, как и прочитанные тоже и «Хроники Нарнии», и «Властелин колец». Очень люблю. Тоже очень интересно с точки зрения философии. Советую почитать, если никогда не касались, не слышали.
Ну что ж, время наше подошло к концу. Сегодня мы попробовали поднять такой пласт проблем, как Библия и литература. И, конечно же, вот это только-только, можно сказать, прикосновение к этой теме. Если, когда мы говорим о библейской культуре, когда мы говорим о культуре книги, конечно же, мы просто говорим о том, что Бог проявляется в культуре многообразно. Поэтому, друзья, это... путь для вашего познания Бога. Спасибо большое, Даша, что была с нами. Спасибо, друзья, что были с нами. Каждый четверг подключайтесь к передаче «Погружение». До свидания, да благословит вас Господь.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.